Ох, добрый вечер, это экстракт. И тут, понятное дело, поднакопилось много всякого. Ну, вы знаете, что у православных христиан этой ночью опять воскрес Христос, то есть опять должна была свершиться победа добра над злом. Несмотря на то, что это было как минимум 1991-е, если не ошибаюсь, попытка победы добра над злом, но ее никак нельзя назвать, эту попытку, успешной. Ничто в мире с утра не поменялось в лучшую сторону. Вот просто ничто. Зло чувствует себя великолепно, и, кстати, оно с благостной мордой позировало в ТРЦ имени Христа Спасителя этой ночью в лице кремлевского диктатора. Но вообще надо сказать, что вот это вот ТРЦ Христа Спасителя – это очень двусмысленное наименование, потому что сам титул «Спаситель» применительно к Богу христиан вызывает очень много вопросов и очень серьезные сомнения в своей правомерности. Ведь это тот самый спаситель, который не спас тех, кого расстреливали в Буче. Он не спас детей в Мариупольском театре, забомбленных путинскими авиаторами. Он не спас человечество ни от Сталина, ни от Гитлера, ни от Путина, ни от Ленина, ни от тому подобной нечисти, позволив всем этим маньякам уничтожить, ну, в общей сложности сотни миллионов людей. То есть там, вероятно, спасалка какой-то не той системы, или она уже давно не работает. Потому что возникает естественный вопрос, а от чего он, собственно, и кого спасал? Вообще, надо сказать, что этот титул «Спаситель» был заимствован, ну, по сути дела, спёрт христианской церковью у древнегреческого бога Зевса. До поры до времени этот титул носил Зевс. Но помимо него, этим же титулом был в свое время наделенный Посейдон, там и Сайбази, и очень-очень-очень многие боги. И титул этот, в общем, конечно, является таким переходящим. И все вышеупомянутые боги, они были разжалованы и отправлены в свое время в запас именно по причине маломощности их спасалок. И в самом воскресении, как я вам уже рассказывал, нет никакой новации. Христос не был первым исполнителем этого трюка. Задолго до него то же самое практиковал Азирис, Инанна, Томус, Адонис, Аттис, ну и так далее. Найти вообще в мировой религии, в истории мировых религий хоть какого-нибудь невоскресшего бога – это очень проблематично. Но, в принципе, ладно. Вообще, надо сказать, что вот эта формулировка никео-константинопольского символа веры, который обязан знать и обязан сделать фундаментом своего сознания любой христианин, формулировочка «чаю воскресения мертвых». Это очень опасная формулировка. И вот это ожидание воскресения мертвых, она требует, по идее, постоянного напряжения как минимум Росгвардии, ОМОНов и ЦИК. Поймите, ведь если существует твердейшее убеждение о том, что в один прекрасный день все могильные холмики страны зашевелятся, с них покатятся яйца и повалятся забытые на могилах стаканы, из могил полезут руки, черепа, ноги в белых тапочках. Начнется воскресенье. Кресты погребений перекосятся и падут, как будто бы так как, в общем, выковыриваться из них многим придется с большими усилиями. И особенные проблемы будут у тех, кто оказался под тяжелыми гранитными могильными плитами. Самое, конечно, будет печальное браткам 90-х, потому что их могилы наиболее помпезные. Им будет вылезать тяжелее всего, и я не уверен, что каждому мертвецу в расчете на обязательное воскресение был положен в гроб отбойный молоток или хотя бы ломик. Но и разумеется, почему я заговорил про Росгвардию, почему я заговорил про ЦИК? Потому что, видя такую сцену, возникнет необходимость обеспечить выборочность такого воскресения, чтобы из могил не поперли бы всякие неуместные в сегодняшней реальности персонажи, типа там Веры Засулич, Чаадаева, Добролюбова, Каляева. И чтобы не встали 20 миллионов замученных в сталинских лагерях, жертв политических репрессий, раскулаченных, замученных, впустую убитых на фронтах. Понятно, что необходимо назначать старшего по порядку воскресения, потому что, ну вот, например, Панфилова, только она могла бы организовать воскресение мертвых строго по партийным спискам, не допуская к воскресению агентов, экстремистов, лиц с двойным гражданством, журналистов и других неблагонадежных лиц. Ну и, конечно, Росгвардия, потому что надо будет воскресающих иноагентов всех эпох русской истории засовывать обратно в могилу. Мы вот веселимся по этому поводу, ведь кто-то уже себе сознание под всю эту муру, надо сказать, перекроил. И к этому, конечно, ко всем этим фантазиям надо относиться с пониманием, надо относиться со снисхождением, потому что в те времена, когда писались Евангелия, жанр фантастики и фэнтези, он еще находился в зачаточном состоянии, еще не родились ни Роберт Шекли, ни Рэй Брэдбери, ни Толкин, и евангелистам не у кого было учиться тонкостями сложного жанра фэнтези, поэтому у них, в общем, получилось весьма и весьма коряво. Как, впрочем, и с «Благодатным огнем». Он сошел благодаря белому фосфору, сероуглероду и кислороду. И надо сказать, что вообще вот все эти бедолаги, которые тащились на другой конец света аж в Иерусалим, могли бы этот благодатный огонь создать у себя дома, там где-нибудь на садовом участке, или под машиной конкурента, например, конкурента за парковочное место. И более того, явление благодатного огня можно очень красиво использовать, во-первых, ну, для шашлычных мероприятий и вообще на корпоративах. Совершенно не обязательно следовать тому рецепту, который я прописал в своем телеграм-канале, о том, как его создавать. Есть тьма самовоспламеняющихся составов, там, начиная с метилнатрия, всяких любых фосфоров, белых, конечно, только с йодом, диоксида серы, если не ошибаюсь, с перекисью натрия. Но я не пробовал, я вот делал только с... Я не заводил благодатный огонь только с помощью белого фосфора, сероуглерода и кислорода. Ну, в принципе, есть много, действительно, есть еще и масса металлов, которые тоже нужным образом реагируют с кислородом. Впрочем, как вы сами понимаете, благодатный огонь – это развлечение не только богов и химиков, но еще и чекистов, потому что по всем телеграм-каналам, вообще по интернету, побежали тревожные сообщения о том, что готовится очередная ФСБшная провокация, готовятся взрывы и жуткие теракты в местах скопления верующих. Но, вы знаете, я все равно, я понимаю, что вероятность того, что это вымысел, фейк, примерно 99% этого сообщения. Но возможность того, что это правда, 1%. И это тот самый непостижимый для математики случай, когда один гораздо больше и гораздо весомее, чем 99, и все это могло бы, то, что появилось предупреждение, могло бы выглядеть больной фантазией, если бы повадки путинизма не были бы так хорошо изучены, если бы не было такого горького опыта, потому что все это на самом деле абсолютно в духе диктатуры спятивших чекистов. И недавний Крокус наглядно показал, что во имя своих проектов Кремль способен грохнуть любое количество своих же подданных. Но вот Крокус был настолько шит белыми нитками, что он не сработал, и вал антиукраинского гнева он не поднялся. Дело в том, что на этом теракте уж слишком хорошо были заметны все отпечатки пальцев путинских назгулов, при том, что Кремль, как вы помните, очень широко разгонял страсти по Крокусу, но ничего не помогло, и вот эти 150 мертвецов, они были потрачены абсолютно впустую. Однако надо понимать, что у режима всегда есть потребность в эмоциональном потрясении масс. И эта потребность никуда не делась. А лучше, скажем так, очередного Крокуса ничего не придумаешь. Следовательно, будет и новая попытка. Понятно, что в следующий раз сработано будет, вероятно, потоньше и почище. Но абсолютно есть пустой вопрос, а способен ли режим на такую мерзость? Ну, сами себе на него ответьте и поймете, что этот вопрос является излишним, потому что после Каширки, Нордоста, Крокуса и прочего рязанского сахара интриги уже не осталось. И вот, кстати говоря, очень любопытно, в притычку к этой новости идет только что появившаяся и, я бы сказал, очень тоже характерная новость о том, как Путин кормил Берлускони свежевырезанным сердцем, которое он лично ножиком вырезал из агонизирующей, умирающей косули. Там любопытные воспоминания сенатора от партии Берлускони, который это все наблюдал. Сенатор сопровождал Берлускони в поездке в Россию. Кажется, это был Фабрицио Чикито. Ну, он такой, я бы сказал, был видный берлусконевец. И он описывал эту охоту, на которую Путин заставил Берлускони идти. Убил при нем двух косуль. И из этих косуль, вот еще трепещущих и агонизирующих, были вырезаны сердца, отчего Берлускони, по его собственному признанию и свидетельству этого Чикито, вырвало где-то за березы. Ну, ладно, впрочем, можем вернуться еще и ко всяким высоким религиозным темам. Дело в том, что Иисус Иосифович далеко не единственное божество России. У него на территориях Российской Федерации есть мощные конкуренты. И между этими конкурентами, конечно, обостряется битва местных богов. И самое, пожалуй, верховное божество советского пантеона решило побаловать тоже своих фанатов. И если не воскреснуть, то, по крайней мере, устроить с ними сеанс надежной, хорошей спиритической связи. В Барнауле ожидается сошествие духа Сталина, который собирается в местном Сталин-клубе дать жару. Помимо ответов на главные вопросы трудящихся, дух Джугашвили, вероятно, как ожидается, проведет мастер-класс по расправе, ну, во-первых, с иноагентами и посвятит собравшихся в тонкости организации ГУЛАГов. Ну и вообще даст множество полезных советов российской молодежи. Но вот единственное, что запись на этот спиритический сеанс уже закончена, там полнейший аншлаг, это все в Сталин-центре, там будет еще воссоздана атмосфера 30-х годов, и об этом сообщил председатель совета Сталин-центра и, разумеется, депутат какого-то алтайского ЗАГС-собрания. А Сталин-центр открылся аж в 2023 году. И создали его местные коммунисты России. Тем временем приходят все более и более любопытные новости. Ну, во-первых, там вы уже знаете про то, что Зеленского объявили во всероссийский розыск. Это очень смешно, потому что, разумеется, никогда Интерпол, даже если они заявят Зеленского в международный розыск, это в работу не примет. И это остается такими, то, что называется, влажными мечтами российского МВД. Оно уже в своих этих, я бы сказал, фантазиях, причем это все такой публичный сеанс оперативно-розыскного анонизма. Понятно, что до этих фигур никогда МВД России не дотянется, тем не менее, придавая себе вес, придавая себе, повышая себе самооценку, оно то объявляет в розыск премьер-министра Эстонии, то министра Литвы, а вот теперь еще и самого Зеленского, причем Зеленского с большой компанией. В России, ну, эти, разумеется, все эти ужимки русской сфемиды с Фингалом, они бесполезны. А вот Путин действительно, напоминаю, находится в реальном международном розыске, и руководство 124 стран мира обязано его арестовать. И вот мы видим, кстати говоря, коль скоро речь зашла о Зеленском, мы видим неустанные попытки разбудить Запад, который делает Зеленский. И возникает, в общем, в результате абсолютно естественный простой вопрос. Мы многократно обсуждали эту дремоту Запада. Почему дремлет Запад? Почему иностранные легионы еще не находятся на Донбассе? Да? Где англичане, где французы? Ну, в реальности ответ предельно прост. Почему их еще нет? Ну, потому что страх перед Россией не достиг нужного градуса. Да, ею действительно все всех пугают. Действительно, сейчас распространяются такие панические информационные шепоты о том, что и в самой Европе уже Россия готовит сеть агентов, и эти агенты должны будут начать и диверсии, и террористические акты, и заказные политические убийства противников путинского режима. И вообще то, что называется пугалок, страшилок очень много. Но при этом, при всем, всей Европе, всему миру видна убогость путинской армии. При всем желании ее невозможно бояться. Мир наблюдает, как этот огромный миллионный монстр сослепу калашматится месяцами в практически беззащитные городишки Украины и продвигается, ну, в лучшем случае там, где продвигается по сантиметру. Даже сейчас, имея дело с малочисленной и лишенной снарядов и ракет армии Украины. И заявление о мировой опасности от русских, оно по-прежнему пока воспринимается как анекдот. И только вот по-настоящему масштабное. и кровавое событие может разбудить Запад и внушить ему тот страх, который мог бы подвигнуть его на какие-то действия. Но очень любопытные тоже всякие в России события, которые не пустяк. Меня, мои драгоценные подписчики телеграм-канала Невзоров, упрекали в комментариях, что на какую-то дурую пустышку я трачу целый пост и время, чтобы про это написать. Дело не в этом. Дело не в масштабе личности той самой Ивлеевой и в прецеденте того самого ивлеевского позора, который был продемонстрирован, когда эта дамочка, которая до определенной поры держала какие-то приличия, которая до определенной поры публиковала у себя в соцсетях антивоенные заявления, и в какой-то момент вот она хряснула, сломалась, бросилась ползать на брюшке перед режимом, стала сторонницей войны, стала сторонницей СВО и оккупации и убийства Украины. Там просто очень характерная ситуация, потому что стало известно, что послужило причиной этой перелицовки. И на данный момент можно говорить с уверенностью, что секрет этого ивлеевского позора раскрыт. И как доложили весьма, я бы сказал, обстоятельно кремлевские источники, работа с Ивлеевой в администрации президента была сплошным удовольствием. Этой даме никто не угрожал, ей не сулили тюремные сроки, ей не обещали грандиозные штрафы, никто не шантажировал ее какими-то возможными проблемами близких или друзей. Нет. Все решалось вокруг ее бизнеса. И в управлении по общественным проектам администрации президента, где, собственно говоря, и происходил торг, все решилось полюбовно и ко всеобщему удовольствию. Ивлеева поддержала войну, убийство, грабеж украинцев, оккупацию, в обмен на возвращение ей ее особы в телеэфиры, снятие запрета с фильма, я не знаю его название, с фильма, в котором она недавно снялась, ну и, разумеется, на разморозку своего бизнеса, который называется «Чипсы и энергетики». Да, но, впрочем, Ивлеева не единственная, кто пытается выкачать что-нибудь из этой ситуации. У меня в телеграм-канале уморительная, восхитительная фотка и текстики натуральные и подлинные дамочки, которая ухитрилась уже второго мужа похоронить на СВО. Второго мужа. И я понимаю, что все остальные русские женщины, они удивительно нерасторопны, удивительно ленивы, потому что для них пришло время легкого бизнеса, когда вполне приличные по провинциальным масштабам суммы сами без проблем и затрат идут в руки. И то, что называется вдовьи деньги, сейчас валяются под ногами. Надо вот то, что называется, уметь крутиться. А из инвентаря для бизнеса, из бизнес-инвентаря необходима только униформа невесты, ну, желательно, конечно, многоразовая. И каждая российская дама, если бы она подсуетилась, могла бы сейчас как минимум 3-5 раз сочетаться браком с мужичком, который предназначен на убой в окопах. Для этого достаточно мониторить, ну, во-первых, мобилизационную ситуацию, не терять собственный товарный вид, что тоже очень важно, и умело, конечно, охмурить жертву и раскрутить ее на ЗАГС. Благодаря товарищу Шойгу риск того, что очередной супруг вернется живым, он сведен практически к нулю. Но вот тут еще очень важно при получении очередной похоронки или прямо вот гроба с сюрпризом не следует тратить время на похоронные процедуры, на изображение скорби, надо сразу выбирать следующую жертву. Так, затем тут, естественно, вопрос по поводу третьей финальной серии фильма «Предатели», фильма ФБК. Знаете, я не видел, как и первые две. Мне совершенно не интересно. В этом мире есть еще живых, наверное, человек 5, которые знают, что происходило на самом деле, так как были свидетелями и участниками. Я один из них. И поэтому любоваться нагугленными познаниями девушки, которые мне будут что-то рассказывать про Собчакаеву эпоху, ну, честно говоря, это не для меня. Давайте вспомним на секундочку, кому принадлежит эта сомнительная честь победы над Собчаком. Кто разрушил его? Кто разрушил его имидж? Кто его ежевечерне выставлял посмешищем? Его и его даму в тюрбане? Кто, собственно говоря, извлек на поверхность все сокровенное в ту эпоху? Я думаю, что вы, даже не напрягаясь, легко вспомните фамилию этого человека. То есть фильм сам по себе мне не интересен. Я говорю только о воронке, о воронке, которая осталась на месте информационного взрыва. И интересно в этой ситуации только воронка, реакция. Дело в том, что взорвать оппозицию, окончательно ее раздробить, рассорить и добить, получилось даже очень. Вот то, что называется на все 100. Но, правда, будем справедливы. Тот информационный фронт, который существовал в первые полгода войны, он давно разъелся завистью, злобой, перетягиванием донатов, лайков, просмотров. И на момент вот сегодняшний, на момент появления фильма, весь этот информационный эмигрантский фронт уже выглядел не лучше там Авдеевки или Бахмута. Но, то есть это был такой набор дымящихся руин. Но если бы вот это разгром окончательный был бы целью, то у авторов фильма «Предатели» это великолепно бы получилось. Ну вот, я думаю, что ФБК, наследникам Навального, теперь удалось добить даже те руины, которые оставались, и всегда будет раскол ФБК и прочая оппозиции и эмиграция. И Кремль, который в апреле, в мае, в июне 2022-го судорожно до крови чесал лысину Кириенко, измышляя, как разгромить и обескровить и расколоть эмиграцию, он не знал, кому надо обращаться. Так, затем, ну, разумеется, поскольку все время это идет по всем лентам, эти несчастные русские дети, которых выстраивают в звезды, из них выкладывают буквы ЗЮ, их учат рисовать садистские рисунки и внушают им садизм. Этого всего действительно очень много, и я просто советую, рекомендую больше не переживать по этому поводу. Просто уже поздно. Путинизм уже изуродовал мозги детишек России. Процессы там зашли слишком далеко, слишком глубоко. Как минимум одно поколение, а то и два детей-мутантов гарантированно. Вот это вот победобесие и культ ЗЮ совместными усилиями создадут, скажем так, ну, людей нового типа. Это будут агрессивные деточки, сдвинутые на войне, на крови и на русском расизме. Они добавят, конечно. Они, конечно, добавят настоящего такого цимуса в то месиво, в которое довольно скоро превратится страна. Дело в том, что уголовники СВО, даже если они вернутся все и все разом, не сделают всей черной работы по созданию такого вот полноценного ада, а вот подростковые банды, ненавидящие всех, они отлично дополнят то, что называется утренний пейзаж. Я, вероятно, вот, наверное, вечерком размещу в телеграм-канале фотографию клеща героя. Дело в том, что не только на СВО, но и в московских, петербургских лесах тоже есть свои герои. И объявился клещ, который искусал Низулина. Низулина, хоть и искусанная, все равно шныряет по интернету, выискивает жертвы, загоняет им в шею клыки. Вот тут затравил какого-то бедолагу с 20 подписчиками. Ну, в принципе, давайте мягче относиться. В принципе, Низулина делает очень доброе дело. Она подсказывает болевые точки пропаганды. Она работает таким невольным корректировщиком стрельбы. Девушка, вот по крайней мере, это точно не сама хозяйничает, а работает в жесткой связке с администрацией президента. Дело в том, что СВО не удается сделать тотальным помешательством народным, поэтому режим поддерживает уровень массового помешательства при помощи более удобных форм того же самого победобесия. И очень зорко бдит, чтобы кто-нибудь это победобесие бы не ущемил. То есть они в Кремле боятся ударов по победобесию, как прям по Крымскому мосту. И вот эта вот укушонка Низулина, она действительно завалила какого-то вполне ватного бедолагу, который всего лишь осмелился роптать на то, что его потаскали по могильникам Второй мировой войны и душили этой темой. Там есть у меня, там будет изображение этого героического клеща, который искусал даму. Но клещам, вы знаете, многое вообще под силу. Они способны наделить укушенного, во-первых, болезнью Лайма, то есть боррелиозом, а эрлихиозом, возвратным клещевым тифом, пятнистой лихорадкой, ну и в качестве такого особого презента клещевым энцефалитом. Но вот если этот клещ нес в себе энцефалит, то, конечно, он остался в полных дураках. Потому что, и, кстати говоря, как и энцефалит тоже в дураках. Этот энцефалит будет долго-долго в задумчивости бродить по организму доносчицы, но нигде не найдет для себя применения. Дело в том, что энцефалит – это действительно поражение головного мозга, но для того, чтобы его поразить, необходимо, чтобы этот мозг наличествовал. Так, ну вот еще на секундочку я отвечаю тоже опять-таки на вопросы читателей и подписчиков телеграм-канала и ютуб-канала. Вот по поводу пасхальной темы. И по поводу, насколько достоверным является изображение, традиционное изображение распятия. Дело в том, что ничего общего с реальностью у всех стандартных картин, скульптур и изображений нет. У подвешенного таким образом человека подмышечные впадины начинают раздуваться, и через какое-то время кожа на них так гротескно свисает. В желудке концентрируются жидкости, образуется очень большое количество газов, уже не имеющих никакого ни верхнего, ни нижнего выхода, а так как физиологические механизмы сломаны агонией и смерти, живот начинает раздуваться, выпирать вперед и при этом, разумеется, обвисает под силой тяжести. Это все характерно для распятых и повешенных. И подтверждено экспериментально с распятием свежайшего трупа, который, ну вот буквально пятиминутной давности, который был сделан еще в начале 19 века хирургом Джозефом Карнью. Использовался труп преступника Джеймса Лега, из трупа был сделан слепок, который можно увидеть, и он очень долго экспонировался в мастерской Бэнкса. А другое дело, что слепок уже 20 раз разбили, но он в каком-то виде еще существует. И тоже вот очень трудно, наверное, помириться с тем знанием, что даже в самом спокойном, даже в самом благообразном варианте преступников в римской провинции Иудеи чаще всего распинали не так, как это изображено, а лицом к кресту. Вот почитайте Иосифа Флавия, почитайте о том, как изгалялись легионеры и палачи, распиная мятежных иудеев, когда в день надо было приколотить, ну, примерно 100-200 евреев к различным крестам. И то они отводили душу как могли и приколачивали людей, ломая им кости, вывихивая руки в самых причудливых позах. А уж когда у них всего 3 объекта, понятно, что ну, гарантированно это было тоже применено. А вот лицом к кресту распинали из чисто практических соображений. Во-первых, чтобы не навел бы порчу, чтобы казнимый не мог бы подать никаких тайных знаков сообщникам и не навел бы сглаз, значит, на палачей и судей. Ну и еще был один важный будничный фактор. Большинство распятых было в высшей степени скверновоспитано. И, как правило, они плевались вот этой тяжелой мокротой от компрессионной асфиксии, которая возникает у распятого. Такая мокрота образуется очень быстро. Ну и плевались еще кровью. Ну, в ответ принимались какие-то меры. И клиент располагался таким образом, что плюнуть было просто невозможно, то есть лицом к кресту. И распятый в такой позе человек, он смешон, так как он висит, откляч взад. Вы же понимаете, да, что все художники, все иконописцы, все зодчие были заинтересованы в том, чтобы создать максимально героический, открытый и эстетичный образ. А вот у тех легионеров, которые распинали, задача была диаметрально противоположна. Им нужно было продемонстрировать преступника, который смешон и страшен одновременно, и который бы олицетворял бессилие порока и бунта перед величием закона и римской власти. Ну, а все необходимые процедуры вроде контрольного прокола под ребра и перебивания голени, возможно, в любом случае, как бы жертва не висела на кресте. Ну, вот я вам постарался вкратце все абсолютно на сегодня рассказать. Если будет что-то еще сильное, интересное и заслуживающее внимания, это, несомненно, появится в телеграм-канале. Ну, теоретически мы с вами прощаемся до завтра. Если завтра будет, ну, сами видите, все равно, несмотря на вроде бы такой оживляжек, наличествует информационное затишье. Вот если завтра опять будет полнейший штиль, тогда мы увидимся через день. Но вполне возможно, что день будет богат на новости. Вот и все. Слава Украине! Живи Беларусь! Большущий привет от нашего друга и, я бы сказал, нашего сына полка, шамана Саши Габышева. Огромное вам спасибо, кстати говоря, это уже не про Габышева, это уже про экстракт. Огромное вам спасибо, дорогие мои, за донат, потому что мы очень это все аккуратно и деликатно просили. Дело не в том, что на жизнь хватает, но помимо жизни есть еще технологии, есть студии, есть необходимые ассистенты, есть необходимый, пусть и крохотный, но какой-то персонал, который позволяет тянуть на себе, наверное, один из самых больших и грандиозных телеграм-каналов русской эмиграции. Вот и все. До свидания, дорогие мои. Еще раз вам большущее спасибо.